Майкл Роуч. Мудрость алмазного огранщика. Солнечный свет на пути к свободе. Серия классика алмазного огранщика. Серия классика алмазного огранщика – это коллекция из 108 важных книг, призванная помочь миру открыть новую модель внешнего и внутреннего процветания и умиротворения. Данная книга – это том 72 из серии классика алмазного огранщика. Серия включает работы по четырем основным направлениям. Первое. Авторитетные переводы великих духовных классиков Древней Азии, начиная с 2005 года до нашей эры и заканчивая примерно 1700 годом нашей эры. Многие из этих текстов ранее никогда не переводились. Эти переводы с древних оригиналов на английский язык совершаются многонациональной группой переводчиков, базирующейся в колледже международного менеджмента Седоны в Аризоне, США. Эта группа называет себя Mixed Nuts, смешанные орешки, потому что состоит из людей разных национальностей и культурных традиций, помешанных на этой драгоценной работе. Их коллеги по всему миру выполняют вторичные переводы на другие современные языки мира, в том числе на современный китайский, французский, русский, немецкий, арабский, индонезийский, вьетнамский и испанский и многие другие. Второе. Популярные книги о том, как использовать эти древние знания в современной жизни для достижения успеха в бизнесе и личных отношениях, для улучшения здоровья, создания счастья и для помощи в созидании лучшего мира. Мы понимаем, что одни только древние оригиналы могут быть слишком сложны для того, чтобы их можно было сразу применить в современной жизни. И наши книги предназначены для того, чтобы сделать этот процесс более легким. Третье. Книги, созданные на основе учебных пособий для 36 курсов Института азиатской классики. Они состоят из 6800 страниц оригинальных переводов древней духовной классики Азии, организованных в курсы для тех, кто желает пройти методичное обучение и практиковать эту драгоценную мудрость. Четвертое. Книги, созданные на основе пособий по программе для 12 ступеней тренингов личностного роста и достижения успеха в бизнесе, предлагаемых Институтом управления бизнесом алмазного огранщика. В этих пособиях на 1800 страницах собраны идеи из древней классики, переработанные и преподнесенные в качестве жизненных инструментов, которые люди всех национальностей и вероисповеданий могут найти полезными в своей повседневности. Введение. Огранка алмазов. Предыстория английского перевода. Сутра алмазного огранщика – старейшая датированная книга из всех напечатанных в мире. Ее копия на китайском языке, созданная в 868 году нашей эры, сохранилась в пещерах Дунхуань. Эта сутра также является одной из самых читаемых и переиздаваемых книг в истории. Посещая буддийские храмы и монастыри, и даже рестораны во всем мире, можно увидеть копии этой книги. И, конечно, она была в Раши Гемпел Линг, монгольском храме в Нью-Джерси, США, где я провел около 25 лет, обучаясь под руководством выдающегося Кхена Ринпоче Геша Лапсанг Тарчина. Однако в первый раз я прочитал эту сутру на церемонии Шаптон. Шаптон – это древний азиатский обычай, когда небольшая группа монахов приглашается на обед в местную семью. На самом деле примерно так начинается само обучение в сутре, как мы скоро увидим. Около 35 лет назад я был самым молодым в группе из 5 монахов, которые шли по улице к дому семьи Сочароу, чтобы провести шаптон. Обед – это своего рода вознаграждение для монахов, которые сначала садятся перед семейным алтарем и читают сутру вслух в качестве благословения для членов семьи, сидящих поблизости и впитывающих звуки совершенно незнакомого им языка. Старший монах, который по традиции ведет церемонию распева сутр, в тот день решил как следует насладиться вкусной едой. Но по монашескому правилу мы должны были закончить чтение и обед до полудня. Так что, как только мы сели, он развернул ткань, в которую была завернута сутра алмазного огранщика, и достал оттуда все страницы. По традиции, азиатские книги писали на опавших пальмовых листьях, у них не было переплета, их просто заворачивали в ткань. Затем он раздал каждому из нас стопку страниц, чтобы мы могли читать их вслух все одновременно. Это был полный хаос, но семья, казалось, наслаждалась этим. Мне досталась очень интересная часть из середины сутры, которая пробудила во мне желание узнать, что же происходило до и после этого. Когда я вернулся домой, то попросил Кхена Ринпоче дать толкование этой книги для его учеников, что впоследствии он и сделал. Эта сутра произвела на меня сильное впечатление, и я стал разыскивать традиционные разъяснения. Самые ранние из комментариев, доступных нам сейчас, написаны известным индийским мастером Васубандху, жившим примерно в середине IV века. Эта короткая книга в тибетском переводе занимает всего около 50 страниц, сама сутра – 40 страниц, и охватывает 7 основных тем. Единственное древнеиндийское сохранившееся толкование – это великий комментарий мастера Камалашилы, датированный примерно 775 годом нашей эры. Он состоит из 126 страниц. Как и в случае с комментарием Васубандху, оригинальный санскрит утерян, и это толкование, похоже, не коснулась большая волна переводов на китайский язык, вызванная путешествием мастера Шуацанга в Индию с 629 по 645 год. Тибетский перевод Камалашилы довольно трудный, отчасти из-за явных ошибок в гравировке. Но наша команда успешно продвигается в переводе текста на английский язык, который мы планируем выпустить через несколько лет в серии классика «Алмазного огранщика». В Тибете один большой комментарий к «Алмазному огранщику» был написан Дракпой Шедруп 1675-1748, который в народе известен как Чони Лама, так как он родом из района Чони на северо-востоке Тибета, а также является важной фигурой в истории монастыря Чони Гунчен, расположенного в этом районе. Именно комментарий Чони Ламы мы излагаем в этой книге. Он состоит из 88 страниц на тибетском языке и примерно 500 страниц на английском языке с транскрипцией и сносками. «Алмазный огранщик» является важной частью 18 базовых курсов Института азиатской классики, который я основал в Нью-Йорке в 1991 году. Эта программа создана, чтобы обеспечить современный мир бесценным содержанием курса обучения на титул геша или мастера буддизма, который изучают в течение 20 лет в традиционном монастырском университете в рамках линии передачи несравненного тибетского мастера Джетсон Капы 1357-1419. При подготовке шестого курса этой программы я перевел примерно половину комментария Чони Ламы. Я всегда мечтал сделать научный перевод всей этой работы, когда у меня будет на это время, и закончил его примерно через 15 лет. Я изложил этот текст достопочтенной Джигме Палма, Элизабет Ван дер Пас, американской буддийской монахине, которая была моим административным помощником почти 20 лет, чтобы она, в свою очередь, смогла подготовить и воплотить многолетний курс по этой сутре в прекрасном ретрит-центре Diamond Mountain в Аризоне, США. Достопочтенная Палма в течение многих лет помогала мне в исследовании некоторых тонкостей и ссылок для этого перевода, и я хотел бы поблагодарить ее здесь за то, что она посвятила свою жизнь этой работе. Я также благодарен Нику Лэшоу, директору программы переводчиков в колледже международного менеджмента в Сидоне, за его непрекращающуюся помощь, и достопочтенной Бетс Грир за то, что посвятила много времени редактированию манускрипта. В выполнении этой задачи ей помогали Бен Крамер, Бен Галми, Кэтрин Эрхорн и Уорд Смит. Благодарим директоров Diamond Cutter Press, достопочтенную Джигме Палма и Кейти Фетчинье за публикацию английского издания, а также Джорджину Ривера и Роба Рузингера за создание макета. Шугинг Ши и Синтянь Ие посвятили много часов изданию книг серии классика «Алмазного огранщика» в Азии, а Дженни Ванг и ее преданная команда оказали нам в этом неоценимую помощь в Сингапуре и близлежащих странах. Большое спасибо также Стэнли Чену и Элисон Джоу, директорам команды переводчиков «Чистое золото» в Шэньчжэне, Китай, за их помощь в переводе сутры на китайский язык. В английском издании мы опирались прежде всего на китайский перевод мастера Шуацанга. В современном китайском издании мы планируем модифицировать традиционные переводы, чтобы они более точно отражали оригинал на санскрите. Особенно хотелось бы отметить неутомимую помощь и вдохновение доктора Эрика Ву и его корпорации Гуанг-Йоу в Пекине и Сиане, Китай, на протяжении всей работы не только над этим текстом, но и над многими другими работами из серии классика «Алмазного огранщика». Использование сутры в современной жизни. В 1998 году ко мне обратился Трейс Мёрфи, из издательства Doubleday, в то время одного из крупнейших в мире, с просьбой написать книгу для обычных людей о том, как использовать великие идеи курсов Института азиатской классики в повседневной, профессиональной и личной жизни. Трейс помогал опубликовать книги Папы Римского и Матери Терезы, и благодаря его внушительному опыту мы придумали концепцию представления великих идей из таких работ, как «Алмазный огранщик», а также описание того, как я использовал эти идеи, чтобы помочь основать компанию в Нью-Йорке «Andean International Diamond Corporation», которая в итоге стала одной из крупнейших в мире компаний по производству ювелирных украшений с бриллиантами. Мы решили назвать эту книгу «Алмазный огранщик». Она стала мировым бестселлером и была переведена и опубликована более чем в 30 странах. Меня стали приглашать во многие страны читать лекции по этой книге, и я решил основать в 2009 году компанию по обучению менеджменту, чтобы удовлетворить растущий спрос. Эта компания, Институт алмазного огранщика, в настоящее время проводит тренинги личностного и профессионального развития более чем для 20 тысяч человек в год в 35 городах по всему миру. Наши выпускники стали президентами стран и мэрами больших городов. Они управляют крупнейшими мировыми компаниями, и у них самые прекрасные отношения в их семьях, которые я когда-либо видел. Очевидно, что сутра алмазного огранщика является ключом к распространению древней азиатской мудрости в современном мире. Есть три простых урока, которые DCI получил из текста алмазного огранщика и комментариев к нему. Мы называем их «Ручка», «Четыре шага» и «Два мужа на кухне». Ручка. Ручка – это простая демонстрация идеи пустоты. Пустоты, лежащей в основе сутры алмазного огранщика. Существует древняя традиция обучать этой важнейшей концепции, демонстрируя любой простой, всем знакомый объект и задавая несколько вопросов. Итак, если я возьму шариковую ручку и спрошу вас, что это? Вы ответите, естественно, это ручка. Затем я спрашиваю, ну а теперь предположим, что в комнату забегает собака, и я машу этой штукой перед ее носом. Что она с ней сделает? Она схватит ее зубами, отвечаете вы. Так собака видит это как ручку? Нет, она видит эту вещь как жевательную игрушку. Тогда кто же прав, спрашиваю я, человек или собака? Эта штука на самом деле ручка или жевательная игрушка? Вы на мгновение задумываетесь и отвечаете, они оба правы. В конце концов, человек может использовать эту вещь как ручку, а собака как жевательную игрушку, и они оба довольны. Совершенно верно. Теперь предположим, что я положил этот предмет на стол прямо здесь. А потом я прошу всех людей и всех собак выйти из комнаты и закрою за ними дверь. Теперь комната пуста. В этот момент времени этот предмет на столе. Это ручка или жевательная игрушка? Вы задумываетесь еще на секунду, а затем отвечаете. Ну, в тот момент, когда комната пуста, а вокруг нет ни одного человека и ни одной собаки, я бы сказал, что этот объект просто вроде как ничего, пока ничем не является. Хорошо, теперь предположим, что кто-то из людей откроет дверь и вернется в комнату. Он подходит к столу, смотрит вниз, и его взгляд падает на этот объект. В этот момент чем становится этот объект? Ну, отвечаете вы, в этот момент этот объект становится ручкой. Точно, а если собака забежит первой до человека, чем тогда станет тот же самый объект? Если собака забежит первой, то тот же предмет станет жевательной игрушкой. Снова вы правы. Теперь основательно подумайте и дайте мне ответ, если этот предмет становится ручкой, когда заходит человек, и он же становится жевательной игрушкой, когда забегает собака, то тогда происходит ли ручка из разума человека, или же она происходит из самой ручки? Итак, поскольку этот предмет может становиться разными вещами, когда разные типы существ возвращаются в комнату, то это не может исходить из самого предмета. Должно быть, это исходит из разума человека. И опять правильно. Но давайте посмотрим на эту идею глубже. Означает ли это, что весь мир – это просто продукт позитивного мышления? Если мы только что доказали, что весь мир происходит из нас, то можем ли мы просто закрыть глаза, думать позитивно и сделать так, чтобы все стало таким, как мы этого хотим? Увы, нет. Это правда, что ручка каким-то образом происходит из моего ума. Но также очевидно, что я не могу превратить вещи в то, что захочу, просто пожелав этого. Если бы это было возможно, то у каждого в мире было бы все, что он хочет в любое время. Но это не так. Это все совершенно верно. Вещи, возможно, и происходят из моего ума, но я не могу влиять на то, какими они будут. В моем уме должна быть какая-то сила, которая вынуждает меня видеть ручку именно ручкой. И должна быть какая-то другая сила в уме собаки, которая заставляет ее видеть тот же самый предмет, как жевательную игрушку. Это сила – кармическое семя, которое мы обсудим дальше. Так что сам по себе этот объект не является ни ручкой, ни жевательной игрушкой. Он просто ждет, чтобы стать чем-то. Таким образом, мы можем сказать, что объект похож на белый киноэкран перед показом фильма. Объект, ожидающий того, чтобы стать чем-то, пустой белый киноэкран. Именно то, что означает пустота, как она представлена в сутре алмазного огранщика. Четыре шага. Вторая идея, представленная в сутре алмазного огранщика, это кармические семена и то, как мы сеем их в своем сознании. Это лучше всего объясняет мастер Васубандху, самый ранний комментатор алмазного огранщика. В четвертой главе своей знаменитой «Сокровищницы высшего знания» Абхидхарма Коша он объясняет, как эти семена создают мир вокруг нас и как мы можем на самом деле спроектировать наш мир, чтобы он был совершенным, если знаем точный метод посева необходимых семян. Давайте вернемся к человеку, приближающемуся к столу, на котором лежит наш объект. Когда человек смотрит на эту вещь, кармические семена прорастают в его сознании. Как только семя раскрывается, из него появляется крошечное изображение ручки. И наш ум выталкивает эту крошечную картинку и накладывает ее на этот предмет. По мере того, как картинка, возникшая из семени, сопоставляется с цветом и формой предмета, лежащего на столе, ум начинает видеть этот объект ручкой. Из семян в уме собаки возникает другая картинка. Для нее это изображение жевательной игрушки, которая появляется из семени и накладывается на форму и цвет предмета снаружи и заставляет его выглядеть жевательной игрушкой. Как мы интуитивно понимаем, жевательная игрушка так же правомерна, как и ручка. На самом деле последующие семена раскроются, и мы увидим, как ручка рождает буквы на листе бумаги. Или жевательная игрушка раздражает вкусовые рецепторы, если на языке собаки. И поэтому мы можем справедливо сказать, несмотря на то, что люди и вещи вокруг нас пусты, и даже несмотря на то, что они являются продуктом картинок, выходящих из нашего собственного сознания, они все равно работают. Ручка, которая происходит из семян в моем уме, тем не менее, может перепачкать мой карман, если сломается. Процесс, посредством которого мир происходит из семян в моем собственном уме, называется в древней традиции мудрости по-разному. Причина и следствие, или зависимость, или менее дружелюбно, взаимозависимость. Как бы мы это ни называли, суть понятна.